Рит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня мы поговорим о трудоспособной и здоровой части населения, то есть о налогоплательщиках. Они не требуют от государства пособия, они сами отдают этому государству средства, которыми государство и распоряжается. И не всегда налогоплательщики довольны тем, как это государство тратит их деньги. Могут ли они, эти самые налогоплательщики, потребовать от государства отчета и проверить сами, куда и на что идут их деньги? Какие права у налогоплательщиков? Вот тема нашей сегодняшней программы. В гостях у меня писатель-публицист, бывший зампредседателя Счетной палаты Юрий Болдырев, доцент кафедры теории и практики государственного управления Высшей школы экономики, в прошлом бывший заместитель, да, министра труда России в правительстве Ельцина Гайдара, Павел Кудюкин, а также с нами на телефонной связи из Новосибирска Михаил Коваль, председатель Федерации автовладельцев России. Итак, вот лично я, например, могу сказать, что я принадлежу к этим самым налогоплательщикам, я часть своей зарплаты белой, я замечу, отдаю в виде налогов. И вот мне не всегда нравится, на что идут мои деньги как налогоплательщика. Вот мне, например, не нравится проект Сколково, это вот мое личное мнение. Мне не нравится эта подготовка к Олимпиаде в Сочи. И вообще мне не нравятся там дорогие машины, на которых ездят российские чиновники. И эти машины я оплачиваю из своего кармана, это так или нет? Вот у меня вопрос, Юрий, к вам. Эти деньги, вот, например, вот те машины, которые я вижу, на которых ездят российские чиновники с мигалками, это деньги из бюджета, собственно говоря, это мои личные деньги или нет?
Кристина, вот если бы вы не задали мне в лоб этот вопрос, я бы смирился с таким, видимо, сознательным зауживанием вами темы, что налогоплательщики и все. То есть мои деньги только если я их сам заплатил в налоги. Но примитно к России так было бы, если бы мы вдруг с нуля собрали с необитаем острове, начали платить налоги и с этого создали государство. Но примитно к России-то все совсем иначе. Государство создавали наши далекие предки, которые осваивали эту территорию, которые разведывали там месторождения полезных ископаемых. И вот с этой точки защищали, создавали там ракетно-ядерный щит. И с этой точки зрения надо понимать, что наши деньги – это не только те, которые мы впрямую заплатили в налоги. Но наши деньги – это вот все ресурсы, которые есть в стране, которые используются тем или иным способом, которые у нас есть основания обобществлять или часть которых мы обобществляем. В этом смысле, скажем так, деньги от нефти и газа, которые мы с вами в налоги не платили, но которых не было бы, если бы там мой отец, ваш отец, не защищали эту страну или деды и так далее, это тоже наши деньги. То есть вот я сознательно расширяю
тему. Ну, вы социал-либерал тему. Просто, да, социалист?
Я не социал-либерал, я просто отношусь реально к нашей стране и понимаю, что она не создана в 91-м году. Наша страна имеет тысячелетнюю историю, и наши деды и прадеды создавали основу для того, чтобы сейчас кто-то мог ездить на этих дорогих машинах с мигалками. То есть, еще раз подчеркиваю, я сознательно расширяю тему. Мы не только налогоплательщики, мы сохозяева страны. И вот все, что есть и в бюджете, и во внебюджетных фондах, и во всяких валютных хитрых фондах, и то, что никуда не зачислено, но тем не менее есть, это все равно все наше. Я ответил на ваш вопрос?
Так, ну аж как это все наше, мы можем, как этим всем нашим мы можем распоряжаться?
Нет, я полностью с Юрием Юрьевичем согласен. Я очень люблю Павел студентам Кудюкин. Объяснять, там, и когда, скажем, повышение квалификации государственным служащим провожу, я говорю, а вы поймите, у государства ничего своего нету. У государства есть только то, что, чем мы ему доверили управлять. Потому что это все наше, действительно, независимо от того, это из налогов, из накопленного капитала.
Из таможенных платежей.
Да, неважно, как бы все. Действительно, это обществу принадлежит. Это значит, каждому из нас.
Так, ну вам нравится, как это государство
управляет? Нет, не нравится, потому что оно управляет воровато, неэффективно, даже если не воровато. Действительно, тратит в очень многих случаях, очевидно, не туда. Тратит, ну... плохо тратит, действительно, не получая тех результатов, которые мы ждем. Вообще государство, ведь к нему нужно относиться спокойно. Мы очень любим его либо демонизировать, либо, наоборот, обожествлять, а это ведь инструмент.
Ну как же спокойно, если он тратит наши деньги?
Нет, я в другом смысле спокойно, потому что не нужно его обожествлять, не нужно его демонизировать. Это инструмент. У нас это плохой инструмент.
Вот, Михаил, вы пытаетесь сделать из этого плохого инструмента хороший инструмент. Насколько я понимаю, вы попытались инициировать проверку по строительству дорог, вот на что идут деньги. Ну и вот с чем вы столкнулись, расскажите.
Вы для начала столкнулись с плохим качеством. То есть до поры до времени нам было все равно, сколько там денег разворовывается. Но как-то так сложилось в Новосибирске, что уж в этом году совсем плохо стало с дорогами. И всех достало. Поэтому решили потребовать проверки пользования этих денег. Не слишком ли много воруют?
Не слишком ли много?
Да, ну как бы, ну мы понимаем, что воруют, но что делать? Мы привыкли уже к этому. Ну вот как-то, ну, пусть эти дороги будут золотыми, но пусть и не будут. Но как вот раз их нет, надо, видимо, разобраться.
Михаил, вы же налогоплательщик.
Ну, конечно.
Что ж за пусть будут золотыми?
Я же понимаю, где я живу.
Вы реалист?
Да.
Так.
Ну и вот как-то так попробовали возмутиться. Представители нашей общественной организации включили, значит, в комиссию по дорогам, попытались там все вместе разобраться, что делать, как исправлять и куда тратить. И вот какую-то совместную, там, постоянно действующую комиссию решили создать. Но на просьбу познакомить со сметами и узнать, а вот не слишком ли завышено там, здесь и вот здесь тоже, нам сказали, да вы что, с ума сошли?
Так вам и сказали прямо, да?
Ну, да, им сказали, нет, сметы вам не покажем ни под каким видом.
Вопрос, а жизнь вам не надоела, не спрашивали?
Вот я, да, вы предупредили мой вопрос вообще, а вы не боитесь инициировать подобные вообще расследования, потому что строительство считается вообще, по-моему, по вообще данным многих организаций, одной из самых коррумпированных,
да,
с областей.
Причем не только в России. Не только в России.
А уж в России.
А у нас особенно.
Ну, вот когда нас предупредят о том, что все, мы, наверное, прекратим.
Но пока не предупреждали.
Да.
Но какие-то расследования вы уже провели или нет?
Мы проверяли состояние дорог, делали замеры, вызывали, соответственно, направляли на это дело ГАИ, прокуратуру. Почему этим должны заниматься только мы, как общественники? Есть же огромное количество государственных контролирующих органов, которые и по профилю должны этим заниматься.
Ну и, собственно говоря, им даются как раз наши деньги на то, чтобы,
да,
они этим занимались.
Да, даются наши деньги, а получается, что мы выполняем их работу безвозмездно, то есть даром, да еще и как-то должны и подставляться. Ну, угу. Пусть они, это их служба, пусть работают.
Ну вот видите.
Но, увы, понимаете, вот если мы это не делаем, не инициируем, не пинаем, никто не шевелится.
Может быть, такое вот у нас общество просто инертное, потому что я с трудом себе представляю такую ситуацию в одной из западных стран, когда, например, пинаешь государство, которое, собственно говоря, должно оказывать услуги обществу, вот как вы правильно сказали, да, Павел Михайлович, это инструмент для того, чтобы оказывать услуги обществу, а при этом, когда этот инструмент много начинает о себе думать, начинает относиться к этому самому обществу каким-то очень странным образом.
Кому вопрос?
К вам, конечно, вы на меня смотрите,
наше,
да, Юрий Юрьевич, пожалуйста.
Общество не просто так. Что называется, мы с вами тут перед передачей вас спросил: Кристина, а что случилось? Чего вдруг мы это обсуждаем? Да? Что называется, проснулись. В любой европейской стране, а в любой европейской стране 17 лет назад был лозунг «Коррупция против коммунизма».
Коррупция ради прогресса еще.
Коррупция была. Против коммунизма. Коррупция смазка. Коррупция, она такая вещь, вот в России плохие законы, а вот с помощью коррупции можно как-то жить
их
и хорошо.
Обойти,
и вообще коррупция – это то, что двигает нас. Это же на полном серьезе. Я помню, еще в 92-м году на заседании правительства поставил, я тогда был начальником контрольного управления президента, поставил вопрос о необходимости наложения на руководителей госпредприятий тогда хотя бы тех ограничений в части левых бизнесов, которые тогда поощрялись недвусмысленно, подчеркиваю, целенаправленно поощрялись, наложение на них тех ограничений, которые есть, были хотя бы тогда для госслужащих. Вы знаете, какой ответ я услышал? И от кого? Тоже немаловажно. От тогдашнего министра внешнеэкономических связей, который теперь большой банкир, прогрессивный, да, Авинова фамилия, я услышал: да вы что? Вы нас назад тянете? А нам нужно директоров бизнесу учить, коммерции. Это же все не случайно, это целенаправленное разложение и разрушение самых минимальных основ государственности, в рамках которых выполнение своего долга и коррупция – это антиподы долга перед Отечеством. Значит, если целенаправленно воспитывали целые поколения в представлении о том, что коррупция – это на самом деле хорошо, вот как сказал наш товарищ из Новосибирска, воруют слишком много. Вот не придет никому в голову сказать, убивают слишком много. Вот убийство – смертельный грех. а воровство – это вроде как такая, знаете, шалость. Ну, вот слишком много не надо, а так нормально.
Ну, по христианской традиции, кстати, не убей, не укради.
Не укради, они, да, это равноправные заповеди.
Так вот, надо трезво понимать, что мы можем сколько угодно, конечно, обращать взыскание к своему обществу, к себе, что мы оказались податливы на разложение. Но надо трезво понимать, что разлагали наше общество целенаправленно и сознательно. Сознательно и целенаправленно. А тех, кто не хотел, целый парламент в 93-м году по этой причине и расстреливали из танков. Надо просто трезво понимать, что это все не детские игры. Это делалось сознательно, целенаправленно.
И деньги в коробках выносились.
Сейчас говорить о том, что вот у нас строительство – самая коррумпированная сфера.
Одна
побойтесь Бога. У нас высшая власть – самая коррумпированная сфера. Высшая власть. А все, что под ней, сегодня «Газпром», завтра строительство, послезавтра еще что-то, «Эрмитаж», там все что угодно, это уже следствие. У нас механизм удержания власти абсолютно коррупционный. Значит, если вы лишите права феодала иметь вассалов, а право вассалов кормиться на веренной территории, вы разрушаете государство в том виде, в каком оно есть. Как неоднократно говорили остроумцы, борьба с коррупцией в России есть не что иное, как борьба с нынешним государством, то есть нынешним политическим режимом. Реальность такова. Не надо говорить про дороги и там, частное воровство в дорогах. Есть глобальный вопрос, он таков, к сожалению.
Ну вот что делать простым людям? Хотя бы с частного вот начинать тоже же активно можно.
Нет, более того, как раз это достаточно полезно начинать с частного, потому что это приводит достаточно быстро к пониманию гораздо более глобальной проблемы, что это действительно не проблема отдельно взятого мелкого чиновника. Это проблема системы, где тому же самому мелкому чиновнику позволяют коррумпироваться, поскольку это облегчает управление им. У нас ведь на самом деле, если отвлечься от словес красивых, это главная кадровая технология в государственном аппарате – управление через коррупцию. Все повязаны, на каждого есть компромат, и поэтому очень легко дергать за веревочки. А к этому очень быстро приходишь, когда действительно начинаешь с частных, казалось бы, вопросов. Но, может быть, именно поэтому и хорошо, что люди начинают задумываться, может быть, не вообще глобально, а вот действительно, вот дорога плохая – вот в моем конкретном регионе на это отпущены такие-то деньги там, из федерального бюджета, из бюджета области, из муниципальных бюджетов, а на дорогах как колдобины были, так и есть. И я бью на
или
них...
Или дороги пока... нет вообще.
Или нет вообще
то
дороги.
То есть по документам есть дорога,
да.
А смотришь, нет дороги.
Да, как в старом советских времен, между прочим, анекдоте, вот на эти деньги, дорогой, мы и пируем.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик, о том, каким образом мы, как налогоплательщики, можем проконтролировать средства, которые мы отчисляем в бюджет, включая ремонт и строительство дорог, но с чем не согласен один из моих гостей Юрий Болдырев, который предлагает тему рассмотреть шире, нежели только ремонт и строительство дорог. Я с ним согласна. Напомню, что в гостях у меня вот Юрий Юрьевич, писатель, публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты, опять же тоже в прошлом заместитель министра труда России в правительстве Ельцина Гайдара, Павел Кудюкин, он сейчас доцент кафедры теории и практики государственного управления Высшей школы экономики, а также с нами на телефонной связи Михаил Коваль, председатель Федерации автовладельцев России. Вот, Юрьевич, вы упомянули о том, с чего мы все-таки начали эту тему и почему это мы вдруг проснулись. Недавно в Счетной палате, к которой вы имели некоторое отношение в прошлом, выявила ряд прямых финансовых нарушений в расходовании средств на подготовку сборной России к Олимпиаде в Ванкувере. Я ее для слушателей немножко зачитаю, потому что информация интересная, и, собственно говоря, это официальная информация. Дело в том, что около 6,2 миллиарда рублей было израсходовано на вот эту подготовку российской сборной к играм в Ванкувере. И эти деньги из федерального бюджета, из бюджетов субъектов и из внебюджетных источников. То есть это не все деньги налогоплательщика, так называемые, но, тем не менее, вот наши, в том числе и мои, как я считаю, деньги там есть. Счетная палата выяснила, что были случаи закупок товаров и услуг у единственного поставщика, например.
Без конкурса.
Естественно, на бесконкурсной основе, да. Это по бухгалтерским документам было. Так вот, например, в декабре 2009 года товар, вот закупленный, да, по госконтракту единого поставщика на бесконкурсной основе, прошел по бухгалтерским документам как минимум у 4 коммерческих фирм-посредников.
Один и тот же товар.
которые за свои услуги заработали 3 миллиона рублей. Ну вот я не знаю, один или нет, вот я сейчас цитирую Интерфакс. Кроме того, по данным ведомства, то есть по данным счетной палаты, по итогам проведения спортивных лотерей было недополучено 2,5 миллиарда рублей. И это, собственно говоря, вот я зачитываю лишь некоторые вещи. То есть громадные деньги тратятся. Как вы думаете, кто за это вообще должен нести ответственность? Вот счетная палата выяснила, да? Вы же работали в счетной палате.
Ну, давайте, раз вопрос имеет отношение к моей прошлой деятельности.
Да, Юрий Болдырев.
Если бы мы начали жизнь с 2010 года, вот сейчас создали бы счетную палату, поручили что-нибудь проверить, она проверила, впервые получила результат. И вот теперь мы бы с вами гадали, а что будет с этим результатом? Логично? Но тому есть предыстория. Счетная палата существовала с 95 года. И абсолютно аналогичные вещи, и более масштабные, и менее масштабные, она выявляла регулярно, в том числе и в период моей работы в ней. Ну, например, примет тому, что вы прочитали, прохождение одних и тех же товаров несколько раз в Государственном Эрмитаже в 99 году выявилось прохождение одних и тех же работ несколько раз и так далее, да? Вещи абсолютно типичные, элементарные. Что за этим последовало? Ничего тогда. Теперь один принципиально важный акцент. Вот раз мы на радио «Свобода» так или иначе работаем при поддержке Конгресса США, да?
Или да, да.
Федерального бюджета
деньги,
США, да?
Американского
правительства. Соответственно, уместно провести аналогию. В Америке тоже есть General Accounting Office, да? Аналогичная организация. Но никому в голову не приходит, что эта организация должна помогать президенту и по его поручениям что-то проверять. Нет. У президента, ну, в Америке не разделена администрация, там, президента и правительство единое, да, исполнительная власть. У него есть свои контрольные органы. Они сами все проверяют. А вот когда General Accounting Office куда-то пришел и выявил, он не говорит, что вот здесь недополучено, здесь дважды прошло, он говорит о другом. Он говорит, что президент, его внутренние контрольные органы не обеспечили, не приняли необходимые меры, не проконтролировали. Понятен акцент? Полная аналогия. В России у правительства есть Министерство финансов, есть контрольно-ревизионное управление Министерства финансов, которое по численности на порядок больше, чем счетная палата.
Есть несколько служб подведомственных министерств.
Давайте я расскажу. Можно я зачитаю про Министерство финансов? Дело в том, что вот только недавно Министерство финансов отказалось от госзаказа на изготовление 2 столов и 20 стульев из дерева с позолотой на общую сумму 2,5 миллиона рублей. И это после того, как информацию о нем опубликовала газета «Ведомости». Они увидели на официальном сайте госзакупок подобное предложение от Министерства финансов. И после этого Министерство финансов сказало, что в этом извещении о проведении торгов была обнаружена ошибка, они вот случайно ошиблись в сумме, и поэтому они снимают данный лот. Можно я еще один пример приведу? Уж очень он был тоже показательный. Это ведь не первый случай, когда становится известно о подобных закупках министерствами. Год назад разгорелся скандал с Министерством внутренних дел России. Министерство выставило на торги, все на том же сайте госзакупок, контракты на поставку предметов интерьера. В том числе там фигурировало кровать из вишни с позолотой на общую сумму в 25 миллионов рублей. Тогда в ведомстве пояснили, что мебель нужна для приема иностранных гостей. Странное заявление, прямо скажем.
Замечательный пример, но можно я доведу логику, потому что вот эта логика важна. Дело в том, что у нас есть исполнительная власть, президент и правительство. У них есть, кроме Минфина, у них есть контрольное управление президента, которым я в свое время руководил. У них есть исчерпывающее количество служб, способных и проверить, и проконтролировать, и затем привлечь к ответственности прокуратуру, Следственный комитет, даже суды фактически под ними. А счетная палата – это нечто внешнее, что должно проверять не сколько чего они провели, а они должны были сказать внятно. Президент и правительство обеспечили надлежащую процедуру, обеспечили надлежащие меры, обеспечили санкции, обеспечили своевременный контроль или не обеспечили. То есть доклад Степашина должен звучать так. Президент и правительство допустили колоссальную растрату наших бюджетных средств, не обеспечили контроль, не приняли своевременные меры и так далее, и так далее. То есть все выводы счетной палаты должны относиться не к какому-то даже там Мутко, хотя он член правительства, и тем более не к каким структурам ниже, а к президенту и правительству.
А Степашин – председатель счетной палаты.
Да, разумеется, да. Но этого акцента даже в головах нет. Этого акцента боятся как огня. Не дай бог мы скажем, что вот там президент и правительство в чем-то неправы. У нас даже по закону о парламентском расследовании президента даже трогать нельзя. И даже спрашивать, там, что он кушал на завтрак, да, нельзя. Не дай бог. Но надо понимать, что без этого все остальное не более чем ширма, игра. Если Счетная палата Российской Федерации чуть ли не поручением президента и правительства ездит куда-то на ленту там проверять, какие там городки смыло и так далее, это уже абсурд, бессмыслица. Они выполняют свои главные функции, они не отвечают нам, как вот вы говорите, налогоплательщикам, или нам, как гражданам страны, на вопрос, добросовестно ли действует высшая исполнительная власть, президент и правительство. К сожалению, этого ответа нет. Этот ответ мы должны искать в подстрочнике.
Павел Михайлович, а как вы себе представляете вот
эту схему? Давайте вот действительно просто... У нас действительно существует контрольное управление в администрации президента. У нас существует несколько служб, осуществляющих финансово-бюджетный контроль в системе правительства, они в основном подведомственны Минфину. Это федеральное казначейство, прежде всего, которое ведь отпускает деньги в соответствии там с бюджетной росписью не просто так, а четко, подчетко на, так сказать, определенные назначения.
Целевые,
да. И должно контролировать целевой характер использования средств. Вот. Это, опять, это не функция Счетной палаты, это функция казначейства. Есть служба бюджетного контроля, она так и называется, опять-таки подведомственная Минфину, которая должна как раз проверять, опять-таки, правильность использования, целесообразность использования, эффективность использования. Вот мы уже, наверное, сколько? Почти 10 лет говорим о необходимости контролировать не только целевое расходование средств, но и эффективность расходования бюджетных средств. До этого вообще руки не доходят. Еще там, на самом деле, есть органы, федеральная антимонопольная служба, которая как раз контролирует те самые государственные закупки, который у нас вообще одна из главных этих дыр в бюджете, потому что почти каждая госзакупка включает в себя тот или иной откат и, соответственно, завышает цены.
О государственных закупках мы обязательно поговорим во второй части нашей программы. Нам нужно прерваться на краткий выпуск новостей. Я напомню, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Можем ли мы, как налогоплательщики, потребовать от государства отчета, на что и куда идут наши деньги? Об этом я разговариваю с писателем Юрием Болдыревым, в прошлом заместителем председателя Счетной палаты России. Также в гостях у нас Павел Кудюкин, доцент кафедры теории и практики государственного управления Высшей школы экономики. А в прошлом Павел Кудюкин занимал пост заместителя министра труда России в правительстве Ельцина-Гайдара. А также с нами на телефонной связи из Новосибирска Михаил Коваль, председатель Федерации автовладельцев России. Мы продолжим через 2 минуты.
В коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. За время природных пожаров в России за медицинской помощью обратились около 1200 пострадавших. 65 человек остаются в больницах, погибших 53. Такие данные обнародовало сегодня Министерство здравоохранения и социального развития России. МИД России поблагодарил США за помощь в тушении пожаров. Вчера вечером в Москву спецрейсами из Америки было доставлено противопожарное оборудование. Еще 2 самолета с таким грузом ожидаются в ближайшие дни. В Ставропольском крае в субботу совершено вооруженное нападение на милиционеров. Один из них погиб, 2 получили ранения. Москва обвинила президента Беларуси Александра Лукашенко в непоследовательности в вопросе о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В Пакистане, пострадавшем от катастрофических наводнений, отменены многие мероприятия, связанные с 63-й годовщиной независимости. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила в поддержку узбекского правозащитника Гайбулу Джалилова, осужденного на 13 лет тюрьмы по обвинениям в религиозном экстремизме и антиконституционной деятельности. Правозащитники считают, что дело против Джалилова сфабриковано по политическим мотивам. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, 16 человек погибли сегодня в результате двух нападений боевиков, судя по всему, на этнической почве. Командование НАТО в Афганистане сообщило, что в ходе последних столкновений коалиционных и афганских сил с талибами убиты более 20 боевиков из группировки полевого командира Джалалуддина Хаккани. Среди убитых много иностранцев.
На радио «Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Правильно ли государство распоряжается нашими средствами? Можем ли мы потребовать от государства отчета, на что и куда идут наши деньги, как налогоплательщиков? Мы продолжаем нашу беседу. В гостях у меня Юрий Болдырев, в прошлом заместитель председателя Счетной палаты России, Павел Кудюкин, доцент кафедры теории и практики государственного управления Высшей школы экономики, бывший заместитель министра труда России в правительстве Ельцина-Гайдара, а также с нами на телефонной связи из Новосибирска Михаил Ковалев, председатель Федерации автовладельцев России. Мы прервались на теме государственных закупок. Газета «Огонек» опубликовала интервью с управляющим делами президента Владимиром Кожиным. Статья называется «Закупочные ценности». И вот сам управделами признается в том, что закон о госзакупках породил новый вид коррупции. Что кто-то вкалывает, а кто-то снимает посреднические сливки. Ну, то есть, собственно говоря, всем понятно, да? Конкурс у нас открытый для всех, да? То есть может участвовать кто угодно. Это закон обязывает допускать всех.
Да.
А дальше побеждает тот, кто предложит лучшую цену и лучшие условия. И очень часто победителями оказываются такие фирмы-пустышки, которые сами ничего не могут сделать, а потом предлагают себя уже этим людям, опять же, в виде посредника.
Этот заказ, да?
Да, да, они вот предлагают кому-то непосредственно вот за деньги этим заняться.
То есть вот у нас если вот можно, я здесь отвечу. Здесь получилась. Есть один важный акцент.
Да,
вот,
Юрий Болдырев.
Будучи сам сторонником четких и ясных процедур, расписывавшая эти процедуры, в том числе применительно к деятельности Счетной палаты своей рукой буквально в свое время. Тем не менее, я хотел бы сказать, что там, где речь идет о работе исполнительной власти, важны не только процедуры, но и важна высшая политическая воля. Вот там, где есть вертикаль власти, процедура важна, но вторично. Первично представление чиновников о политической воле сверху. За что будут драть, как сидорову козу? За негарантирование лояльности во время выборов или за малейшие признаки коррупции, независимо от того, какая процедура прописана в законе о госзакупках. И я вас уверяю, если бы со стороны высшей власти была недвусмысленная политическая воля, что как сидорову козу будем драть прежде всего за малейшие признаки коррупции, независимо от наличия или отсутствие закона о госзакупках, коррупции при госзакупках было бы на два порядка меньше, чем сейчас. Но проблема в том, что вот этой высшей воли нет. Есть феодальная система управления, о которой Павел Михайлович говорил. Либо система кормления, либо высшая воля обуздать коррупцию. Значит, если высшей воли нет, да вы хоть 15 законов о госзакупках примите, в них обязательно будут заложены такие нюансики, которые, как говорит Кожнов, порождают новые виды коррупции. Иначе нового не дано.
А невозможно прописать здесь идеальную процедуру, к сожалению. И здесь вообще это тоже очень важная вещь, о чем мы мало задумываемся, может быть, потому что и пока даже ставить в нашей системе рано вопрос, но вообще как бы в нормальных странах, где более-менее работают демократические механизмы, ведь есть очень простая вещь, есть то, что называется репутационный контроль. Страшно потерять репутацию честного человека. У нас, к сожалению, этого не боится никто.
Михаил Коваль, у вас в регионе боятся потерять репутацию? Давайте мы вас тоже к разговору подключим.
А что это?
Что это такое?
Да.
Репутация, это значит, ему можно дать, но он тебя не заложит, да, и выполнит то, за что ему дали.
Я что это такое, но на самом деле это, я думаю, не имеет большого значения. Была бы поддержка сверху, были бы деньги, а что такое репутация? Куда ее применить-то, непонятно. Вы знаете, все это, конечно, замечательно, все наши познания в области коррупции и откатов, но ведь это же дело не меняет от того, что мы все это знаем. Дело, наверное, может поменять только вот какая-то кропотливая работа на местах постепенно дальше вверх. потому что сверху политической воли, ну, что-то я вот сильно сомневаюсь. Ну, попробуем наводить порядок, наверное, вот где-то у себя, потом дальше, потом выше. Вот, наверное, только так, потому что, возьмите, сейчас обсуждается везде тема транспортного налога перевести в акцизы. Вдруг так начали обсуждать. Вот этот перевод транспортного налога в акцизы предложила Федерация автовладельцев наша. Где-то так, начиная с 2006-2007 года. Муссировала, пихала через депутатов, везде озвучила. В общем, как бы бастовали люди, наверное, не зря. Вы, наверное, видели акции протеста периодически, да?
Радио Свободы о них и рассказывала.
Да, ну вот как бы пришли к этому. Теперь стали все обсуждать, нужно, не нужно. Ну, проходит какое-то время, наверное, что-то меняется. Вот я думаю, если будет такое постепенное, методичное, скажем так, воздействие на все контролирующие органы, на все исполнительные органы со стороны общественности, наверное, что-то поменяется и дальше. Я не думаю, что раз все... Вот правильно сказали, у нас тысячелетняя история, и вот она такая, какая есть, и вдруг она не поменяется.
Юрий Юрьевич, а какое должно быть воздействие?
Нет, ну я должен сразу сказать...
Если вы согласны, конечно, с этим мнением, Михаил...
Ни в коем случае я не готов выступать против местных акций граждан в защиту своих элементарных прав. На дорогу, на воду, на канализацию, на электричество, на газ, на свободу собраний. Но только надо понимать, что это и есть бунт. По существу в нашей системе всякое подобное выступление – это и есть бунт против нынешней власти.
Власть очень хорошо понимает.
Но все-таки эти люди законными методами пользуются.
А бунт знаете, это уже... самое страшное.
Да. А бунт все-таки он подразумевает под собой какие-то незаконные действия, нет?
Самое страшное преступление этих людей, знаете, как ведь дело не в том, что в Бога не верил, а в том, что против церкви выступил. Да? Так и здесь. Значит, еще раз. Во-первых, безусловно, я и, наверное, все присутствующие всячески поддерживаем тех людей, которые на своем уровне берутся бесстрашно сражаться за то, что им представляется элементарным здравым смыслом. Но нельзя воровать деньги, которые идут на детский садик, на дорогу, на крышу, на
стариков,
воду,
на инвалидов,
стариков, на искусство, на Олимпиаду, на все-все-все. Безусловно. Самая страшная угроза для нынешнего режима это если таких групп будет все больше и больше и больше, а больше их может стать только со следующими поколениями, потому что наше поколение, как я понимаю, безнадежно в этом смысле.
Наше вот. Вы имеете какое поколение? 90-х?
Вот мне 50. Наше поколение, кто-то встроился в бизнес, проплачивает дорожки, тропинки к власти, решает вопросы, кто-то спился, кто-то как-то на обочине. Так или иначе, ведь... Изменение – это изменение радикальное. Постепенного изменения, вот так вот постепенно-постепенно, не может быть, потому что эти люди, которые подвергают сомнению право вот самого нижнего уровня власти разворовывать деньги на дорогу, они разрушают систему вассалитета. Основная социальная опора нынешнего режима – это те, кто покровительством нынешнего режима имеют возможность на своих уровнях воровать. Будь то с дороги, с детского сада, с чего угодно еще, с госзаказа. Но это реальность. Я сейчас не обвиняю страшно, я просто объясняю, как оно устроено. Значит, и вышибая почву из-под какого-то нижнего этажа, они тем самым лишают власть опоры. Либо власть должна прийти, высшая власть, и защитить их право воровать, в том числе гравий, асфальт, цемент, бетон, и электричество и так далее. Либо, если она этого не делает, то зачем эта высшая власть им уже, вот этим, которым не дают снизу воровать, нужна, если она их не покрывает? Вот ведь ключевая проблема. То есть, еще раз подчеркиваю, с одной стороны, всячески поддерживаю, с другой стороны, мне кажется, важно, чтобы как можно больше людей понимало сущность того, что происходит. Ну, и, конечно, я не очень верю, что в обозримой перспективе удастся что-то таким образом изменить, но надеюсь, что какие-то следующие поколения, те, кому, может быть, сейчас там 15, 20, 25, непуганные, да, не расстрелянные поколения, как-то захотят жить более достойно и радикально вышибать вот это право воровать из-под местного, а далее вышестоящего начальства. Иначе никакой перспективы у страны нет в принципе. Конкурентоспособной страна, основанная на воровстве на всех этажах, быть не может.
Павел Михайлович, тогда у меня такой вопрос к вам. Считаете ли вы, что вот это вот поколение, оно будет думать несколько иначе? Оно же будет выращено этими же самыми родителями и может считать точно так же, что воровать это вот нормально?
Ну, вот, знаете, сложный вопрос, потому что ну, вот я постоянно общаюсь со студентами.
Павел Кудюкин. Да, вот я поэтому вам этот вопрос-то и задала.
Причем преподаю-то я будущим чиновником.
Как вот. Раз по теме.
Вот, и как бы в меру своих сил я вот пытаюсь им эти элементарные вещи объяснять. Объясняю при этом, что вообще, ребята, у вас, в общем-то, трагическая ситуация, как очень часто в России бывало. Умный, честный человек, вот что делать? Он хочет добра для своей страны. Можно попробовать пойти во власть, ну, попытаться быть реформатором, как, я не знаю, там, Спиранский, братья Милютины, там, Витте. И, как правило, все они рано или поздно приходили к тому, что не дают им эти права. Можно пойти другим путем, пойти в революционеры, как бы сложить свою голову, жертвовать чужими головами. И мы видим, что это, в общем, тоже как бы не решение проблемы. Потому что сплошь и рядом революции воспроизводят то же самое безобразие, которое было до нее. Как мы получили это как бы с большевиками, потом получили после 91-го года, когда еще в худшем виде многие вещи получили по сравнению с тем, что было при коммунистах. И действительно не очень... Вот у меня такое ощущение, что молодежь немножко как-то это все отпихивает. Да, вот мы сознательно хотим, вот идем на факультет государственного управления, потому что приобщенность к государственной власти – это хлебная работа.
Молодые люди, они уже так считают, да?
Да, вот, ну, естественно, что это далеко не все молодые люди, но я подозреваю, значительная часть молодых людей не менее цинична, чем наше поколение. Может быть, даже более. Они, скорее, ищут способы уже изначально вписаться в эту систему. Так что здесь у меня нет особых надежд, что вот придут иные времена, и молодое поколение там более успешно, чем мы. Я думаю, что в каждом поколении есть, к сожалению, меньшинство, которое пытается что-то делать в меру своего понимания, в меру своих сил. В нашем поколении тоже такое меньшинство есть. И нужно как бы, да, вот пытаться вот преемственность между этими меньшинствами поддержать, пытаться работать, чтобы, может быть, в следующем поколении оно стало несколько больше, чем было в нашем, надеясь на накопление некого качества и действительно работая в том числе внизу, вот сейчас, здесь и сейчас, действительно там... Я говорю, кстати, вот та же проблема с дорогами, с транспортным налогом, вот очень интересная вещь. Действительно, крайне несовершенна сейчас система налога, но с точки зрения использования некоторых механизмов борьбы, она более удачна, чем если мы перенесем транспортный налог в акциз. Знаете, можно, извините, провести налоговую забастовку. Мы отказываемся платить вот транспортный налог до тех пор, пока дороги такие-то. Если этот налог включен в акциз на бензин, извините, если мы ездим, то мы бензин в любом случае покупаем и автоматом этот налог платим. Так что тут и с этой точки зрения очень интересно посмотреть. Ну, я понимаю, что такие радикальные методы борьбы, как там, скажем, действительно, забастовка по платежам за коммунальные услуги или по транспортному налогу у нас вряд ли пока может быть массовой.
Ну, кстати, акции протеста против повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, их довольно много по России проходит. Просто
вот забастовка по платежам, вы хоть раз слышали? Вот именно сознательно сформулировано, что мы не платим, обращая свои требования к правильному адресату, от кого это зависит, потому что мы не будем платить за горячую воду, потому что у нас нет горячей воды, мы не будем платить за отопление, потому что у нас температура в квартирах не дотягивает до санитарных норм.
Михаил, как вы считаете?
Ну, на самом деле это практикуется периодически. Есть. Я лично встречался с некоторыми людьми, которые вот такие иски подавали и платили.
Не платили?
Да, ну то есть это делается на самом деле просто редко, но делается.
Они подавали куда? В суд они подавали?
Да.
И что суд? Нет, а какое решение принимал суд? Мне вот
я
интересно.
Не знаю, как там, ну, суд же это такая долгая песня, но я знаю, что они не платили, там были длятся еще эти тяжбы по поводу оплаты.
Нет, ну, знаете, проблема еще в массовости. Единичный иск одно, массовая акция.
Вот проблема массовости все-таки упирается совсем другое. Она упирается во внедренное в общество сознание. Простой пример. Я покупаю, там, скажем, для стройки пиломатериал, выясняю, что меня пытаются обмануть. Вместо сотки брус 90, вместо сороковки доски 35 и так далее. И везде, вот все по чуть-чуть. Ну, там, выявляем, все, добиваюсь, пересчитать, все потом рассказываю людям. Люди говорят, вот что самое важное, этот рассказ ни у кого не вызывает возмущения. Все говорят, ну да, сейчас же везде так, ну сейчас же все так делают. И, в конце концов, действительно, ведь не высшая власть переклеивает там дату упаковки колбасы в магазине. То есть создана система, в рамках которой вот такое мошенническое поведение практически везде, у каждого на своем чуть ли не рабочем месте, поощряется. А это ведь признак не просто вот нашего особого деградационного состояния, это признак еще и специфики экономики. Это не производительная экономика, это торгово-посредническая, перераспределительная. И уже этим, в отсутствии мощного созидательного, производительного, конкурентного начала, она уже этим вот постоянно скатывается на мошенничество и паразитизм, на спекуляцию. И вот эта экономика, этот характер труда сейчас воспитывает массы несравненно больше, чем наша с вами сейчас эта передача. Поэтому или по любому другому радио, или по телевидению. Вот в чем проблема. Сам характер экономики, вот такой паразитический, распродающий наследие предков, а не созидательный, он и постоянно скатывает вот сознание наших людей на какое-то вот такое мошенническое, паразитическое посредничество. И, соответственно, никакого протеста, по большому счету, массового протеста против того, что кто-то не доложил гравия в дорогу, быть не может, потому что тот, кто переклеил этикетку на колбасе, не может возмущаться тем, что кто-то не доложил гравия. И наоборот. Вот это ключевая проблема. Это замкнутый круг, из которого очень тяжело вырваться.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Скажите, вот эта проблема, помните, в начале программы вы говорили про тысячелетнюю историю? И тысячу лет назад ведь люди вот точно так же мысли. Вспомним Пушкина, вспомним Дубровского, вспомним ту судебную систему, которая 200 лет назад существовала. В этой ситуации какие взаимоотношения у государства и общества? Это государство сверху такую порочную практику предложило людям? Это люди от безысходности начали использовать подобные мошеннические схемы?
В ответ на ваш вопрос я должен не согласиться с Павлом Михайловичем в отношении революции. Дело в том, что все-таки изначально был животный мир при отсутствии морали. Ну так, у кошек и собак морали нету.
Вы предлагаете нам...
Нет, в этом смысле я хочу сказать, что какой-то моральный прогресс все-таки это то, во что я все-таки верю. Я хотел сказать, существует, потом думаю, это будет слишком такое безапелляционное суждение. Значит, это то, что мне кажется, я наблюдаю, и то, во что все-таки я верю. Это не значит, что он сейчас есть у нас. Но он есть в человечестве на протяжении его истории. Какой-то моральный прогресс. И в этом смысле нельзя сказать, что все революции воспроизводят то, что было того. Американская революция все-таки...
А я имел в виду российские.
Американская революция все-таки не воспроизвела там ситуацию, когда король требовал, чтобы все постоянно веселились. Французская революция, хоть там было много откатов, реставрации отдали, но все-таки она дала новое качество. И российская революция тоже дала новое качество. История еще не закончилась. И все-таки российская революция привела к отказу от сословного общества. И надо сказать, что советский эксперимент, это был эксперимент по внедрению массового, все-таки производительного, высококвалифицированного труда, в рамках которого торгово-посреднического все-таки, там, где было лидерство, где была урбанизация, крупные города, крупные производства и так далее, это было где-то на обочине этой цивилизации, хочешь не хочешь, да?
Но эксперимент не удался ведь.
Стоп. Скажите, в 1848 году можно было уверенно утверждать, что эксперимент с французской революцией не удался? Понимаете, история не окончена. Другое дело, что если мы будем ограничить историю только российской историей, мы не знаем, может быть, вот были такие, есть ассирийцы, была Ассирия, может быть, и России не будет, но будет какая-то другая цивилизация. Мне бы хотелось, чтобы была. Но нельзя утверждать, что история закончилась.
Я надеюсь, что нам всем хотелось бы, чтобы
была. Да, история не закончилась. Утверждать, что советский эксперимент не удался, неправильно. Он оставил следы, в том числе и в Китае, и Европе, и везде. Мы не знаем, что будет с Россией в будущем. Жизнь непредсказуема. Но я хочу подчеркнуть, что все-таки...
Помните, у Губермана были стихотворения «Получив ногой по...» Полный пессимизма бродит по Европе признак коммунизма. Это вот в ответ на ваши слова, что и в Китае...
Нет,
и...
ну, согласитесь, Европа сегодня несопоставимо более социалистическая, нежели современная Россия.
Но я не думаю, что это Советский Союз.
Отчасти. Может быть, не как позитивный.
Я думаю, что они...
Милая Кристина, здесь вы рискуете получить двоих оппонентов. Двое на одного.
Я с удовольствием.
Двое против одной мужчины не сражаются, поэтому не против вас. Но я напомню, что все 100-150 50 лет назад в доброй старой Англии на полном серьезе велись дискуссии, так надо ли рабочему платить необходимый прожиточный минимум. Утверждалось, что нет, это вульгарщина, как там можно вмешиваться? Мы должны рабочему платить столько, сколько стоит его рабочая сила на рынке, и если этого не хватает для выживания, то просто дети будут умирать, и рабочей силы станет меньше, и мы тогда начнем на новом этапе платить им больше, они снова начнут больше рожать. Вот такая была цивилизация все 100-150 лет назад.
Вполне людоедская логика.
Абсолютно. Да. От этой людоедской логики, казалось, мы ушли. Как раз в период, когда в России возникла революция. И когда тот же Кеннеди-старший говорил, что либо фашизм, либо коммунизм, либо я должен поделиться половиной того, что имею. То есть нельзя отрицать влияние в том числе там, и французской, и американской, и русской революции на всю современную цивилизацию. Те же китайцы, те же вьетнамцы. Они честно признают, что мы половину того, что имеем, взяли у вас.
Я не столько говорила о русской революции, вообще какая часть интеллигенции поддерживала русскую революцию, какие были светлые и замечательные идеи, сколько последующий советский опыт освоения и хождения в светлое будущее, он оставил массу негативных впечатлений. Мне кажется, что вот цивилизованные страны, взяв, даже если я соглашусь с вами, что взяв какие-то некоторые вещи, пусть даже незначительные, они
ключевые
все лучше.
Ключевые.
Но они, наверное, взяли с французской революции. Все-таки свобода, равенство и братство, это вот, все-таки
вот давайте мы не будем надуваться и говорить, что все взяли у нас.
А французская.
Да, мы не будем сейчас надуваться и говорить, что они взяли все у нас. Нет. Но что очень важно. Я думаю, это имеет прямое отношение к нашей передаче. Опять же, хорошо, что мы находимся на американской радиостанции, да? Но финансируемой. Саммит прошел. Двадцатки.
Прошел.
Россия предложила следующее провести в России. А что предложил Обама, президент США? А он предложил включить в повестку дня вопрос о коррупции. Актуально? У меня вопрос. В каких рамках президент Обама собирается обсуждать вопрос о коррупции? Назенько-назенько, только на уровне бюджетного воровства, там еще что-то там. Или на уровне в том числе и коррупции, как глобального механизма управления миром. Когда целенаправленно поддерживаются транснациональными корпорациями, общественными институтами, фондами и правительствами, в том числе правительством США, ярко выражены коррупционные режимы. Когда на американских штыках, хочешь не хочешь, в Италии возрождается после Второй мировой войны мафия, которой при Муссолини не было, и так далее, и так далее. Вот эту оборотную сторону мы тоже будем обсуждать, то есть коррупцию как глобальный механизм управления миром в интересах самых сильных в этом мире.
Ну, ответьте на этот вопрос, как вы считаете?
Ну, я бы предложил обсуждать и это, потому что источник глобальной мировой нестабильности, источник вот этого вот страшного коллапса финансово-экономического, когда глобальное перераспределение происходит от созидательного капитала, промышленного, в пользу финансово-спекулятивного не только в России, но и во всем мире, это ведь тоже завязано механизмы коррупции. Если обсуждать, то давайте обсуждать все это в интересах всего мира. Давайте так.
Павел Михайлович, мы уже практически заканчиваем, да, и вот мне интересно ваше мнение узнать.
Нет, ну, на самом деле, действительно, если хотите, Павел, в начале прошлого века один из идеологов социалистов-революционеров в России, Виктор Чернов, очень хорошо сформулировал, что у капитализма есть две тенденции. Есть созидательный капитализм, а есть разрушительный капитализм. Причем разрушительный, он как раз больше заметен на том, что мы сейчас периферией называем. И вот, в сущности, действительно, мы сейчас все больше видим, как усилились эти разрушительные тенденции. То есть, действительно, с этими вот превратными формами деятельности, с виртуальным капиталом, который подминает под себя все и очень сильно искажает вообще общие процессы в мире. С этой точки зрения, действительно, встает вопрос, что, извините, вот, да, тот капитализм, который мы имеем, он сам по себе рождает коррупцию, и не только в России. Как минимум, он должен быть очень серьезно преобразован в глобальном масштабе.
Мы далеко вышли за узкороссийскую тему, но это Юрий очень был. Важно. Да, это очень важно, потому что решить проблемы России отдельно можно только радикально революционным путем, вступив в жесткую конфронтацию с самыми сильными в современном мире. Надо трезво это понимать. Значит, либо мы ищем такой путь. Те, кто хотят сражаться, те, кто сражаются, те этот путь ищут, ищут единомышленников и так далее. Либо есть альтернативный или параллельный путь от цивилизования всего современного, условно скажем, капитализма, всей современной мировой политической и экономической системы. Но тогда надо понимать, что вот так вот запросто удержать лидерство, есть такой термин, да, не удастся. Я имею в виду, прежде всего, американскую администрацию. Мир-то устроен в смысле стремления к лидерству неизменно. Если заботиться о глобальном мире, надо понимать, что самым сильным в мире либо продолжать использовать прежние, в том числе и коррупционные рычаги для управления всем миром, либо быть готовым к тому, чтобы потесниться, но на приемлемых для себя условиях. Похоже, перед растущим Китаем тесниться придется. Китай остановить уже, скорее всего, не удастся. Давайте вместе искать способ потесниться так, чтобы прекратить эти тенденции, которые до сих пор господствуют, тенденции, в том числе, поддержки коррупционных режимов по всему миру.
Я благодарна Юрию Болдыреву за то, что он попытался вернуть нас к России, а Михаил, мне кажется, сделает это еще более...
Тонко, изящно.
Убедительно более, поскольку непосредственно в одном из российских регионов живет и находится, и видит все у себя перед глазами.
Я думаю, что идеальных обществ не существует. Давайте оставим Богу Богову и займемся себя на месте своими делами. Я, конечно, понимаю, интересно пообсуждать проблемы мировые, но давайте вот разберемся у себя, наведем порядок. Я понимаю, нельзя совершенно вдруг истребить коррупцию, воровство. Давайте ограничим, чтобы больше средств уходило на что-то более полезное. Потому что когда триллион, допустим, выделяется на Олимпиаду, ну, вы понимаете, да, сколько там уйдет куда. Вот для сравнения, 30 миллиардов рублей стоит небоскреб, как в Дубае, такой километровый. Значит, мы вправе ожидать 35 таких небоскребов в Сочи. Давайте посчитаем потом.
Слова вот, практика.
Да, давайте вот как бы просто практически, понемножку, каждый на своем месте, будем это дело исправлять. Я думаю, когда-нибудь у нас получится, потому что если чего-то хочешь добиться, то этого надо просто добиваться.
Согласны? Два слова, Павел Михайлович.
Нет, ну, надо делать.
Действительно, два слова. Желаю искренне успехов, хотя иллюзий не питаю.
Напоминаю, что у меня в гостях был писатель-публицист, в прошлом заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев, доцент кафедры теории и практики государственного управления Высшей школы экономики, в прошлом заместитель министра труда России в правительстве Ельцина Гайдара Павел Кудёкин, а также с нами на телефонной связи из Новосибирска был Михаил Коваль, председатель Федерации автовладельцев России. Разговаривали мы о правах налогоплательщиков, но наш разговор плавно перешел к судьбам всего мира. На этом мы завершаем программу. Над ней работали продюсеры Елена Колупаева и Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время.
Когда Сенат вернется с летних каникул, он должен действовать, поскольку наши национальные...
Развести в Абхазии С-300 Россия нарушила несколько международных...
Наземные подразделения турецкой армии приступили к крупной операции по поиску...
Мы призываем цивилизованный мир обратить внимание на этот очень опасный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, ни копейки. Живешь вообще. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».